Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Всем здравствуйте. В студии Людмила Чернова и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Говорим сегодня о приятном, о туристическом сезоне, который мал да удал. Еще не сдулись надувные матрасы и не закрылись ресторанчики на набережных, но экологи уже бьют тревогу и подсчитывают убытки от этого самого туристического сезона. Резкий рост наплыва туристов и вмешательство в геосистему Крыма может иметь необратимые последствия для полуострова, говорят они. Каждый третий россиянин еще и осенью планирует взять отпуск, поэтому туристический сезон автоматически продлевается на неопределенное время. Так как же все-таки поживает внутренний туризм? Как удалось его организовать?
Особенность этого сезона – это пляжный отдых. Он практически вытеснил все остальные виды, включая экскурсионные или сити-туры. Наверное, россияне предполагают, что у них не будет в этом году другой возможности полноценно отдохнуть именно на море. И все ожидают еще и вторую волну коронавируса.
Ну да, и граница мало где
неизвестно,
открыта.
Неизвестно, где будут открыты границы, поэтому все кинулись на пляжи. И вот в Крыму в июле, это мы учитываем то, что разрешили прилетать в Крым с 1 июля с многими ограничениями. Угу. Там действительно были многие ограничения. Несмотря на это, успели отдохнуть почти 1,5 миллиона туристов. Это даже меньше, чем за прошлый период прошлого года. В прошлом году было 1,8 миллиона туристов. А в Краснодарском крае успело отдохнуть 2,5 миллиона
туристов. Это мы говорим про июль.
Только про июль. Да. Если посчитать по загрузке санаториев, пансионатов, домов отдыха, где-то от 80 до 95%. Вот такие самые популярные места, допустим, как Ялта, там Сочи, там было 95% загрузка, и сейчас на август месяц и даже на начало сентября забронировано в пределах где-то 90% все номера. В августе ожидают, что будет более 1,8 миллиона отдыхающих. Это все равно чуть меньше, чем в прошлом году. Как туда люди попадают? Тоже есть цифры такие. Почти 60% на автомобиле, на автобусе через Крымский мост, потому что Крым – это как раз самое такое удачное и удобное место для путешествия на автомобиле. Там сейчас хорошие дороги, есть что посмотреть, есть много кемпингов, где можно остановиться практически бесплатно. Все это оборудовано и санузлами, и водой, и есть ресторанчики везде. И в том числе очень много исторических достопримечательностей, которые можно вот переезжать в течение дня от одного к другому. Только 30% прилетело на самолете, а по железной дороге всего 5%. А я вот хотела бы как раз попутешествовать по железной дороге через Крымский мост. Видишь? Так что, может, там места еще и свободны.
Но я знаю, у тебя скоро отпуск.
Да,
не
да,
туда
да,
ли ты
да.
собираешься?
Я подумаю, да, может быть, на железной дороге.
Но ты была недавно в командировке в Крыму. Вот все, что ты описываешь, это действительно так? Это не просто сказки из туристического путеводителя? Про дороги, про кемпинги?
Да, да. Людей очень много, как всегда, в Крыму. Угу. Я практически каждый год отдыхала летом в Крыму. Угу. Практически, как всегда, летом. И сейчас очень много людей.
Ну вот большие турпотоки, с одной стороны, это хорошо, наверное, для экономики региона, для тех туристических агентств и вот сферы услуг, гостиниц, домов отдыха. Все-таки им нужно восстанавливаться после пандемии. Но ученые бьют тревогу и говорят, что для каждой территории есть своя допустимая нагрузка для ее рационального освоения. И как только эта нагрузка человеческая, антропогенное воздействие увеличивается, и при этом не учитывают выводы научного сообщества, как это вообще влияет на территорию, последствия могут быть достаточно страшные.
Ты знаешь, вот те, кто живут в курортных городах, как я практически всю жизнь прожила, они считают, что это самое ужасное время, лето. Угу. И 1 сентября это называется днем освобождения, потому что действительно, когда все туристы...
Но не в этом сезоне.
Все туристы покидают, и местные жители вдыхают свободно. Такая ситуация не только на наших курортах, об этом говорят и жители популярных курортов, там, допустим, и в Венеции, и в Мадриде, в Барселоне, они тоже ждут, не дождутся, когда же все выйдут. Потому что нагрузка не только на природу, как мы предполагаем, да, что там вытоптали тропинки, но это же все. Это...
Ну, вон фотографии из Ялты, что там с мусором не справляются власти, все валяется вокруг, а люди ищут вообще, куда бы все это выкинуть.
Кроме есть такие вещи, которые мы можем не замечать, это, допустим, то же пресной воды может просто не хватать на
все. Для Крыма это вообще актуальная проблема.
На все население. То же самое канализация может не успевать перерабатываться. Мы только что говорили о том, что больше 60% приезжают на автомобилях. То есть это загрязненность воздуха. Все это вместе складывается в такую нагрузку, что местные жители считают просто невыносимым. А то, что туристы загрязняют там мусором и вытаптывают тропинки, это да, может быть, но это, кажется, в меньшей степени. Хотя вот ты знаешь, одна вот из версий пожара, недавнего пожара в окрестностях заповедника Утриш под Анапой, когда там действительно пришлось эвакуировать людей, это неосторожное обращение с огнем именно туристами-дикарями, которые приехали, остановились не в самом заповеднике, а недалеко с палатками.
Угу.
Вот мы специально перед эфиром спросили научного сотрудника, кандидата биологических наук, отдела экологического мониторинга Карадагского природного заповедника, который находится в Крыму, это самый большой там заповедник, о том, как же обстоят дела, не ощущают ли они вот такое вот напряжение, какое-то давление, может быть, какое-то загрязнение в самом заповеднике или его по границам. Ну и давайте послушаем, что сказала Людмила Миронова.
Но экскурсии идут четко и по экологической тропе. Никому не даются пропуска для самостоятельного прохода по Карадагу. И поэтому дальше никому не разрешается отклоняться от экологической тропы. И поэтому вот туристы на территории заповедника вред не приносят. Что происходит в отдельных, на других местах, например, у нас есть природорекреационные парки. Это Лисья бухта, это Узунсыр, это Тихая бухта. Вот там, возможно, они и приносят, поскольку там никаких экскурсий нет, они сами по себе там ходят.
Мне кажется, всегда найдутся люди, которые идут своей какой-то тропой. Организованные туристы – это хорошо, но вот...
Даже не надо ехать в Крым, можно в соседний парк выйти и посмотреть на этих людей, которые действительно мусорят, загрязняют, а всего лишь-то выходной день был.
Давай спросим специалиста о том, как все-таки туристы влияют на Крым. Это благо или вред? Эксперт в курортной отрасли из Симферополя Людмила Бабий. С нами на связи Людмила Ивановна. Здравствуйте.
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 Добрый вечер.
Людмила Ивановна, вот мы посчитали, официальные органы посчитали, так что вроде бы туристов в Крыму в этом году не больше, даже меньше, чем в прошлом году или в позапрошлом. Как вы думаете, почему вот все-таки какая-то напряжение, если, может быть, экологическая обстановка более, как это сказать,
не такая стабильная?
Да.
Смотрите, ситуация какая. В прошлом году туристы, которые приехали на состояние на 1 сентября, да, уже можно будет спокойно подводить итоги большого лета, они были немного растянуты по времени. Из-за карантина на пандемии туристы приехали сразу и много в 2 месяца. Вы знаете, что Крым открыл 1 июля возможность для туристов приезжать, не крымчан. И сразу было ощущение, что они где-то ждали возле моста.
Так и было.
Мы проснулись в другом Крыму. И здесь вопрос, конечно, о взаимодействии между туристами и местным населением, собственно, крымчанами. Он такой универсальный, он свойственен для любого курортного региона. Не надо там далеко за примерами ходить. Есть определенные проблемы, которые связаны с наплывом туристов. Проблема первая – подорожание всего – жилья, транспортных услуг, продуктов питания. Естественно, для крымчан как бы в период сезона не создаются специальные цены в магазинах или еще где-то. Проблема вторая – психологическая. Привычный уклад жизни рушится в летний сезон. Вот в такой большой, как этот, он рушится в 3 раза больше. Мы даже не говорим об антисоциальном поведении некоторых товарищей. Не
Людмила
очень
Ивановна, это же всегда было асоциальное поведение туристов. Они всегда напивались и всегда творили всякие нехорошие вещи.
Несоблюдение элементарных санитарных норм в части даже соблюдения дистанции, которые нам сейчас настоятельно, и я считаю, что разумно рекомендуют придерживаться. Туристы этого не придерживаются. Турист считает, что если он приехал в Крым, уже сама воздух природы и радушие крымчан защитят его от ковида. Это третья проблема. И четвертая, она достаточно понятная, которую вы сказали, это проблема экологическая. Ни наша инфраструктура, ни наша природа сегодня к такому моментальному наплыву, такой, знаете, мощному удару в один момент.
А зато целый май и июнь природа отдыхала и готовилась к вот этому удару.
Наплыву. Да, но инфраструктура наша, пока она отдыхала, понимаете, она не стала лучше. То есть проблемы с водоводами, проблемы с вывозом мусора. Когда идет такая локальная, в один месяц большое количество туристов, оно все очень наглядно происходит. И здесь важно понимать, что, как я уже сказала, нет универсального решения. Но проблему надо эту озвучивать. Угу. Она существует, просто о ней никто не говорит. Вы очень правильно эту тему подняли. У нас население крымчане точно так же как бы страдают от наплыва туристов. И сами туристы, пребывая перегруженные, не готовые к такому приему туристов в регион, остаются тоже недовольны отдыхом. Люди тоже привезли честно заработанные деньги, чтобы потратить на оздоровление своей семьи, чтобы там провести время с родными. И при этом они получают те же проблемы, что и крымчане. Пробки, перегруженные пляжи, проблемы с вывозом мусора, те же цены на жилье, которые ругают, и там законно ругают, что они стали, ну, дорого в этом году отдыхать на югах российских.
А вот как вы думаете, ну, без туристов, наверное, все-таки хуже, потому что эти в прошлом году 3 месяца, в прошлом году, допустим, 5 месяцев, а в этом году только 2 или 3, что можно хоть что-то заработать этим же местным жителям.
Туристы нужны региону. Крым не выживет без туристов. Я еще раз говорю, нет какого-то универсального решения, давайте завтра к нам не приедут туристы. Нет, его не существует. Просто необходимо все равно говорить о неких мерах, знаете, о некоторых все-таки плановых мерах, которые должны быть. Нельзя рекреационный потенциал территории перегружать. Нельзя, территория просто не выдержит.
Вы Но знаете, как это делать? Это ограничивать количество людей, которые приедут, что ли? Ну вот как?
Разговаривать и создавать некий консилиум. Например, Барселона вела мораторий на строительство гостиниц. Нам это не подходит на сегодняшний момент. Мы еще только как курортный регион развиваемся. А есть испанские острова, достаточно популярные во всем мире, где запретили бронирование через сайты типа Booking.com.
Да, и в Берлине тоже, кстати.
Да, они считают, они все очень правильно посчитали. Если есть нагрузка рекреационная на территорию, турист, который приедет к нам в отель, он в бюджет республики, в бюджет страны, в бюджет России заплатит вот такую сумму. А те, которые приедут отдыхать на частный сектор, заплатят меньшую сумму. Идет просто обыкновенный экономический расчет. Я не могу дать универсальных решений. Мы можем ограничить въезд, мы можем там, не знаю, поставить некие планки, мы можем... Но мы должны говорить и крымчанам, и туристам о том, что эта проблема существует. Еще раз повторюсь, люди, которые приехали в этом году, они тоже страдают от наплыва туристов. Такой, знаете, замкнутый парадокс. Все приехали, и все друг от друга...
Потому что все хотят на море, а море у нас теплое одно, и два региона.
А море, кстати, в этом году прекрасно. Я не помню такого чудесного моря в Крыму, чтобы оно продержалось все лето чистым. Штормов фактически не было, и не было этой знаменитой нашей Понизовки, когда вода резко на воздух плюс 40, а температура воды плюс 19. Вот, вот сейчас я буквально в Ялте, температура 25 моря, оно чистейшее, как слеза. В этом году, конечно, море сейчас уже немного полегче. Уже сейчас, знаете, основные туристы все-таки с детьми в школу возвращаются, поэтому уже нельзя сказать, что прям... Пляжи забиты, уже все так хорошо. Сейчас можно спокойно ехать отдыхать в Крым.
Вы знаете, что мы посмотрели по статистике, благодаря вот этой программе, которая предлагает правительство, стимулирование внутреннего туризма, как раз очень многие и даже большее количество туристов запланировали свой отдых в сентябре. Так что вы...
Рано радуетесь. Лена решила огорчить.
Сентябрь вообще прекрасное время. Сейчас начнется повально наши винодельные праздники молодого вина. Сейчас будут уже огромное количество местных фруктов, огромное количество винограда, который вот спевает уже крымского. Вот сентябрь, он вообще хорош, октябрь великолепен. Июль-август, да, я реально понимаю, почему приехали летом. Так всем хотелось вырваться за пределы квартир после карантина и, ну, вырвались. А вот сейчас отдыхать и приезжать нужно. И сейчас уже мы не будем говорить о наплыве туристов. Сейчас как раз Крым будет переваривать столько туристов, сколько он может. И пробки снимутся на въездах в города, и с парковками не будет проблем. Ну и вы сами видите, цены на жилье тоже идут вниз. Ну то есть все как-то достаточно объективно происходит. То есть сейчас вы уже не будете снимать за какие-то бешеные деньги, за вполне разумные вы снимете любой тип жилья или номер в гостинице, подлечитесь в санатории.
Людмила Ивановна, а вот экологическое это самое влияние, с которого мы начали и о котором в течение беседы с вами упоминали не раз, оно как-то оценивается после окончания туристического сезона? Вот мы, конечно, эту тему поднимаем, вот мы поговорим, а изменится ли что-то к следующему году-то?
Я думаю, что вот эти вопросы нужно как раз задавать властям республики, профильным министерством, отвечающим, собственно, за курорт и туризм, но и за охрану природной среды. Я думаю, что какие-то мониторинги, безусловно, ведутся, и какие-то предложения есть. Ну, то есть я просто не обладаю такой информацией, как в конце сезона оценивается. Вообще должен быть такой серьезный разговор, как наша инфраструктура справилась в этом году с таким наплывом туристов. Я думаю, что такие разговоры есть, и, вернее, такие проблемы есть, и они обсуждаются на уровне муниципальных властей, потому что, конечно, надо отдать должное, в этом году почти все курортные муниципалитеты работали просто вот на износ, но справились. Ну, то есть, это, вы представляете, какое дикое количество было мусора, просто дичайшее количество отдыхающих, очень много машин, забитые парковки, но, тем не менее, каких-то таких глобальных, знаете, вот серьезных проблем, которые бы стали там прям вот красной зоной, не было. Ну, то есть реально падали с ног, но справлялись коммунальные службы в курортных городах. Где-то лучше, где-то хуже. На пляжах относительно был наведен порядок. Ну, то есть за редким исключением все пляжи помыты, расставлены, сделаны. То есть есть свои плюсы по исходу великого сезона. Знаете, большой сезон прошел, сейчас будут подводить плюсы и минусы. Но есть, конечно, и безусловные минусы, потому что, как я уже сказала, вы очень правильно подняли проблему. О ней нужно говорить. Я думаю, решение какое-то будет найдено оптимальное для всех.
Людмила Ивановна, благодарим вас за участие в нашем разговоре. Людмила Бабей, эксперт в курортной отрасли из Симферополя, была на связи со студией «Радио Спутник». Кстати, уже вот несколько дней идет как-то оформление вот этого возврата кэшбэка, да, за то, что люди покупают туры по России. И за сколько там? 4 дня прошло, с 21 августа это началось, сегодня 26-е, уже туристы потратили на путевки более 500 миллионов рублей. Да, хорошая
это
цифра.
Действительно, большая сумма. И санатории Крыма стали лидерами тоже и в этой программе туристического кэшбэка. Естественно, самые популярные направления, как там, допустим, Ялта, Лушта, Евпатория, они вот самые большие сорвали, как можно? Можно сказать, сорвали куш?
Ну, наверное, да.
Сорвали куш. Посчитали, что мне было очень интересно, посчитали, что средняя стоимость путевки составляет 54 тысячи рублей на человека. Это в Крыму самая дорогая.
Ну, это просто... значит, не 15 тысяч они вернули. Туристы, а поменьше. Там 75, по-моему, была цена, да, от которой 15 можно вернуть.
Да, и чуть поменьше в Краснодарском крае, самые минимальные в Поволжье 43 тысячи за путевки, но это совсем вот мало. Но ты знаешь, что как бы программа может закончиться осенними месяцами, да, и туроператоры говорят, что если власти не продлят систему кэшбэка, то все равно может туристическая отрасль понести большие убытки, несмотря на вот все это.
Как будет развиваться эта ситуация, спросим у профессора Института отраслевого менеджмента РАН ХИКС, эксперта по туризму и классификации гостиниц Галина Дегтярь. С нами на связи Галина Максовна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Галина Максовна, можно сказать, что вот эти меры, которые предприняло правительство и желание самих россиян, вот совпали и сезон уже состоялся? Можно ли сделать такой вывод?
Ну, во-первых, сезон, конечно, состоялся, потому что аншлаг в Крыму, Сочи, в Солнечногорске и Калининградской, вообще во всей Калининградской области мы, конечно, отмечаем. Но при этом надо отметить, что начало, в первую очередь, учебного года даст, конечно, спад туристов. Однако путешествия в выходные дни – это, как правило, трехдневки. Трехдневки – это не те туры, которые подлежат кэшбэку. И, кстати, хотелось бы отметить следующее, что праздников у нас уже как бы до Нового года мало. Бронирование возможно только по 20 декабря, а Крым и Сочи у нас, Крым и Краснодарский край, у нас уже не бронируются на бархатный сезон на сентябрь, потому что аншлаг там отмечает, и бронировать уже нечего.
А куда же тогда ехать и как использовать этот кэшбэк?
Может быть, тогда у нас возможны круизы по рекам, у нас возможны путешествия в выходные дни, двухдневки, трехдневки, но это уже все гораздо сложнее, потому что людям, у которых будут дети в школе или студентам, будет сложно выезжать. Посему, конечно, эта программа не сможет работать. Но тут надо отметить следующее, что программа работает очень интересно, потому что в первую очередь гражданин должен зарегистрировать свою карту МИР.
Сначала ее сделать себе.
Да, сначала ее сделать себе, а потом совершенно непонятно. Идет возмещение, но при этом карта МИР никак не может отследить, на какое количество дней турист поехал. Он поехал на 3 дня, и он получит возмещение, если проходит данная сумма там кратная нужной. Или он уехал в реальности на тот срок, который устанавливает нам Ростуризм.
Но, в принципе, это же, вот так, по большому счету, это же не должно быть даже важным для этого дела, потому что нам же важно, сколько денег люди потратили на свое путешествие, да?
Ну, естественно, но с учетом того, что отпуска у граждан практически всегда идут в летние месяцы, вот этот вот возврат, частичный возврат стоимости тура, если бы он предполагался еще на 3-дневное путешествие, это бы очень помогло россиянам путешествовать именно вот в выходные дни, потому что, еще раз говорю, праздников-то уже впереди мало. Угу. И поэтому вот этот вот кэшбэк ограничен по срокам, остается всего 2 дня на действие данной программы, а путешествовать люди хотят, и, соответственно, вот эти вот меры бы помогли, если бы это были 3-дневки, и данная программа проработала еще хотя бы немного.
Ну да, это интересный вариант. Но, с другой стороны, осень тоже еще рано списывать со счетов, потому что опросы показывают, что каждый третий россиянин планирует отпуск. Ну, наверное, не в ноябре, но все-таки сентябрь, октябрь.
Да, в сентябре, октябре, вот по данным сервиса бронирования, как раз сентябрь и октябрь уже забронировало 35% и 33% соответственно.
Но при этом надо не забывать, дорогие коллеги, в нашем сегодняшнем обсуждении, что только 50% россиян предполагало вообще путешествовать после пандемии. Большая часть уже поехала и отдыхала в летние месяцы на территории Российской Федерации или выехала в Турцию. Поэтому нужно отмечать, что уже большее количество граждан успели отдохнуть. Поэтому те бронирования, которые продолжаются на теплый период, на возможный теплый период, да, в тех местах, где еще можно отдохнуть, они показывают, конечно, что всплеск есть. А вот бронирование на ноябрь, например, да, который всегда был провальным месяцем, или на первую половину декабря, это очень малое количество брони.
Ну, там и отдых такой соответствующий, не очень по погоде приятный, да.
Скорее,
и
да,
вы знаете, я сегодня как раз знакомилась там с исследованием, опросом на туристических сайтах, почему не бронируют на ноябрь, потому что и на октябрь даже меньше бронируют, потому что люди опасаются второй волны, о которой все говорят, и что потом уже никуда никогда не смогут поехать, поэтому пытаются все вот это вот эту проблему решить прямо сейчас, как можно быстрее.
Ну, при этом еще ходят разные слухи по поводу возможных открытий границ на те или иные направления.
Да, кто-то ждет, куда деньги вложить выгоднее.
Куда еще можно было бы поехать, да, еще надо отметить, что у нас есть путешествующие, которые летят через Стамбул и летят, например, в Эмираты или какие-то иные страны. Другой вопрос, как они будут возвращаться и как будет действовать их страховой полис в тех странах, куда они поехали, которые сегодня наши страховки, по идее, не покрывают, потому что соответствующие страховки, включающие расширенное лечение коронавируса и транспортировку и так далее, они работают только по тем направлениям, которые открыты. Перечень стран всем известен.
Галина Максовна, вот мы начинали разговор с того, что в Крым очень много людей приехало, сильное антропогенное влияние. Крым и Краснодарский край лидируют по вот этим программам кэшбэка. Но у нас есть, например, еще теплое Азовское море, и про него мы почему-то не слышим, что туда люди ломанулись, и от туристов там отбоя нет. С чем это связано? Там инфраструктура не та, не так разрекламирована.
Ну, во-первых, конечно, не та инфраструктура, не та логистика, сложно добраться, нужно до чего-то доехать. При этом, если Крым, Краснодарский край рекламируют себя еще через порталы Airbnb, то Азовское море, оно как-то у нас не очень пользуется спросом, и очень мало предложений по сдаче квартир в аренду, поэтому на любой кошелек там сложно найти что-либо. Нет известных хороших отелей, и ну вот, как бы, это не то место, где обычно отдыхали россияне. Хотя место хорошее, климат замечательный, но необходимо все-таки доделывать инфраструктуру для того, чтобы люди могли комфортно отдыхать.
Вот я от себя еще добавлю.
Пляжи и так далее. Да.
Я от себя еще добавлю, как бы для меня важно, что там еще и нечего посмотреть.
Это, может быть, ты не знаешь, потому что, опять же, у тебя не сидит в подкорке, что этот регион исторически туристический.
Ну, понятно. Но дело заключается в том, что для того, чтобы туда поехать с детками, например, да, Азовское море всегда было достаточно мелким и достаточно теплым, нужно понимать, какова инфраструктура, что там есть для детей, какие возможности отдыха, какие возможности оздоровления и так далее. Эта информация пока отсутствует. Просто объять необъятное сразу невозможно.
Ну да, действительно.
Поэтому наши регионы развиваются частями.
В начале курортного сезона все боялись, что сервис не соответствует заграничному, и нечего вообще никуда ехать, дорого, но все плохо. Сейчас я так поняла, что все либо смирились, либо сервис стал лучше.
Вряд ли так быстро могло что-то измениться.
Да нет, вы знаете, просто-напросто люди, во-первых, изголодались по отдыху, и когда приезжают негативным настроем, вот я не уехал за границу, отдыхаю в стране, первый настрой – это негативный. Это выявление чего-то такого вот, а мне тут не нравится.
А потом оказывается, что возможно и неплохо в родной стране.
Да,
Галина Максовна, мы вас благодарим. Извините, к сожалению, время заканчивается. Спасибо за беседу. Галина Дегтярь, профессор Института отраслевого менеджмента РАН ХИКС, эксперт по туризму и классификации гостиниц. Людмила Чернова, Елена Глещинская в студии. Лена, спасибо.
Спасибо.